Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». И нашим специальным гостем сегодня будет социолог Тель-Авивского университета Виктор Вахштайн. Мы записываем эту программу 7 октября. И этот день стал одной из черных дат мировой истории. Наряду с 1 августа 1914, 1 сентября 1939 и, наверное, самая близкая аналогия – 9-11, 11 сентября 2001 года. Таким же днем стало 7 октября для Израиля, когда 2500 боевиков «Хамас» вторглись на территорию Израиля, убив в течение нескольких часов 1200 человек, захватив в заложники 251 человека. И главное, что это все продолжается – половина заложников до сих пор в плену. Продолжается операция Израиля в Газе. К войне присоединяются Хизбалла. К войне присоединяются йеменские хуситы, Иран. Как эта война влияет на общество Израиля? Как она влияет на еврейское государство? Каково его будущее в окружении враждебного арабского и не только арабского мира? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
7 октября стало черной датой для Израиля, когда в результате неожиданной атаки боевиков Хамаса были убиты 1200 человек, 1000 ранены и 250 взяты в заложники. Спустя год после этого террористического акта ситуация в регионе стала еще более напряженной. В заложниках остается около сотни человек. Силы Израиля зашли в сектор Газа, но разрушительные последствия войны, жертвы среди мирного населения Газа еще сильнее обострили конфликт, вовлекая в него внешние силы, прежде всего Иран, и подрывая репутацию Израиля в мире. В странах Запада, в особенности в левых средствах массовой информации и в университетах, поднимается новая волна антисионизма и антисемитизма. Ситуация на севере, на границе с Ливаном, тоже обостряется. Эскалация конфликта с Хизбаллой грозит перерасти в широкомасштабную войну, в которую будут втянуты другие страны региона. Продолжаются ежедневные массовые обстрелы всей территории Израиля со стороны Ирана, Ливана, Сирии и Йемена. Используются как дроны, так и баллистические ракеты. Одновременно Израиль при поддержке США и Великобритании проводит ракетные атаки против террористов в Иране, Ливане и Йемене, ликвидируя их руководителей и инфраструктуру. Террористическая атака 7 октября и новая война на Ближнем Востоке стали испытанием для израильской демократии и общества. Политическое будущее премьера Нетаньяху и его коалиции напрямую зависит от хода военных действий. Но затем все равно возникнут вопросы по поводу провалов безопасности, которые привели к массовым жертвам среди мирных граждан. Каково политическое будущее еврейского государства год спустя после трагедии 7 октября?
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а с нами на связи, как я уже анонсировал, Виктор Вахштайн. Витя, добрый день.
Добрый день, приветствую.
Ну вот 7 октября, мне кажется, это удивительная совершенно дата в том смысле, что это длящееся событие. Прошел год, но оно продолжается, и это вот не то, что было 11 сентября, несколько часов, и Америка разгребает руины. А для Израиля это вот как бы даже изменяется сама концепция времени в связи с 7 октября.
Так и есть, так и есть. Поэтому даже годовщина, как вот именно то, что позволяет прийти к этому процессу скорби коллективной, она не произошла, она не происходит, потому что для нас нет вообще этой идеи года, потому что все разбивается на конкретные часы, минуты, сама темпоральность меняется, меняется из-за обстрелов, меняется из-за скорости новостей, апдейтов, которые все так или иначе читают, и поэтому, да, для нас просто это 500 тысяч с лишним минут, которые вот прошли с момента 6:29 утра год назад, 7 октября, так что все это происходит.
Как изменилось общество за этот год, что прошел 7 октября?
Очень сильно, очень сильно. Потому что надо тут, наверное, развеять несколько таких характерных мифов о том, что такое израильское общество, потому что и те, кто обожают Израиль, и те, кто его ненавидят, они очень часто его гомогенизируют, то есть пытаясь представить в качестве такого однородной массы, либо однородной массы проклятых колониальных поселенцев, либо такой же однородной массы, сплоченной и так далее. Нет, она очень гетерогенная, это огромное количество сообществ с разным вероисповеданием, разными сроками проживания, разными языками. И оно держится, по сути, за счет такой системы договоров, которые есть между всеми этими множественными племенами. И как раз накануне 7 октября, это был период максимальной политической поляризации,
Ну да, мы же помним, что это на пике протестов и на пике реформы Нетаньяху, судебной реформы наступило.
Да, только очень важное, опять же, пояснение. Я теперь все время пытаюсь выступать переводчиком. Когда мы говорим про израильские протесты, это не протест граждан против действий власти. Да, причем власти авторитарной, которая никак от них не зависит и которая под ней находится. Нет, это протест одних сообществ против других. То есть это действительно социальная поляризация. Это действительно очень серьезные такие намагниченные полюса. И словосочетание «гражданская война», так как в прошлом году, перед 7 октября, так часто не использовалось в израильских СМИ очень долгое время.
Ну вот, вот то, что произошло за год, произошла ли какая-то большая консолидация, вот это rally around the flag? Или все-таки все общины, все сообщества остались порознь со своим отношением к этой трагедии?
Это было не rally around the flag, вот что важно. Потому что rally around the flag — это как раз то, что сейчас пытается сделать Иран, очень надеюсь, что Израиль по нему ударит. И тогда нужно будет этот ужасно пошатнувшийся, хрупкий, неустойчивый с идеологической точки зрения режим консолидировать за счет «посмотрите, вот на нас напали». Нет, это была ситуация, когда государство оказалось в абсолютном нокауте, не справившись со своими функциями. Когда большая часть государственных институтов оказались просто парализованы, но за счет невероятной силы социальных связей между людьми, которые по факту взяли на себя функции государственной власти. Опознанием тел занимались общественные организации, подвозкой резервистов, донорство крови, волонтерство в кибуцах оставшихся. То есть вот эти все функции, они все, по сути, были абсолютно снизу. Они произошли спонтанно. И это была именно что спонтанная солидаризация. Ее хватило на несколько месяцев. Но степень и масштабы этой солидарности просто даже сложно описать.
И мы помним картинки телевизионные, как люди ринулись в Израиль, как были забиты аэропорты, как возвращались резервисты со всего мира.
Да, это шутка была тогда. Я помню, что общего между 24 февраля и 7 октября, в том и другом случае очереди на вылет в Бен-Гурион. Да. Вот это буквально то, что происходило. Да. 140% людей на призывных пунктах, на всех не хватает амуниции. Какой-то криминальный авторитет передает 300 кевларовых бронежилетов армии и говорит, что поскольку полиция пока занимается поимкой инфильтрантов, то безопасность на улицах будет обеспечивать он. И преступность падает до нуля практически в этот период. Это действительно совершенно какая-то непередаваемая ситуация с солидаризацией, которая, конечно, связана и с донорством крови, и с чудовищными последствиями травмы, и с поиском пропавших без вести, и с необходимостью опознания тел. Это очень-очень много. Уже потом мы стали узнавать все эти индивидуальные, абсолютно героические истории, где и арабские, и русские, и еврейские. Там очень много людей, которые... Потому что стреляли же тоже без разбора. То есть не было такого, что они именно пришли израильтян-евреев убивать. Вот это сплочение... Вот эта солидарность, да, такая солидарность между израильскими арабами и израильскими евреями, она, в общем, не намечалась в долгое время. Она продержалась довольно долго. Она продержалась, по моим подсчетам, примерно 3 месяца. Но это принципиальная разница между травмирующим событием и травмирующим процессом. Травмирующее событие – это стимул, который требует коллективной реакции, коллективного ответа на экзистенциальный жизненный вызов. А травмирующий процесс – это то, что требует рутинизации, адаптации, приспособления к совершенно новой реальности, в которой ты там смотришь, что по заложникам, смотришь, что будет ли сделка, когда ты бегаешь в бомбоубежище, ты тоже находишься непрерывно в этом информационном обмене. И это совершенно другая повседневная жизнь. Она, конечно, уже не могла поддерживать вот это солидарное состояние долгое время.
То есть
время.
Вот это ни в какие постоянные институты взаимопомощи, поддержки это не выливается? То есть институт...
Нет, это выливается в очень большое количество рутинно действующих, постоянных. Что такое, например, спонтанная солидарность? Вот там девушку, ну, пример, который я часто привожу, девушку призывают, молодую мать, на границу с Ливаном, ее отец доброволец, ее муж в этот момент доброволец в Газе. А ребенок грудной остается с дедом, у него грудного молока хватает там на несколько дней, насколько она успевает сцедить. Об этом узнает соседка, через там час уже все кормящие матери в радиусе 50 километров точно знают, что вот такого-то, в таком-то часу она приезжает, там, и вот это вот все. Все такое дежурство. И тут же выясняют, типа, там же наверняка еще есть младенцы, делают карту младенцев в Израиле, это все происходит буквально за считанные часы.
Скажите, а это всегда было в Израиле? Или это как-то вот прям так сейчас выстрелило, вот такая вот гражданская солидарность?
Ну, Израиль в каком-то смысле подтвердил модель Питера Бэра. Вот Питер Бэр такой социолог, который пытался построить модель, объясняющую такие процессы спонтанной солидаризации. Он выделил 7 условий, при которых она возникает. Во-первых, это должно быть своевременное распознавание угрозы. У нас не было своевременного распознавания угрозы, но у нас была не единичная угроза, а длящееся преступление. Поэтому будем считать, что это выполнено. Должно быть общее основание идентичности, то, что называют оси конвергенции. То есть не должно быть слишком значимых расколов. И это как раз показывает, что раскол по поводу судебной реформы не был по-настоящему социальным расколом. Он был политическим, но не социальным. Потому что, например, он приводит в качестве такой иллюстрации варшавское гетто в отличие от отряда Бельских. Вот в партизанском отряде Бельских там произошла эта моментальная солидаризация, сплощение. В варшавском гетто она не произошла. А дальше, это не может быть атомизированное общество. Оно не солидаризуется даже в ситуации угрозы. Израиль один из самых высоких по показателям социального капитала. Он не был атомизирован накануне 7 октября. Здесь и так очень большой процент близких друзей, знакомых, пересекающихся кругов доверия. Это еще усиливает травму, потому что у каждого есть несколько знакомых, которые погибли, были захвачены или потом погибли на фронте. Соответственно, вот эти 7 условия, они в Израиле выполнились. И поэтому произошла такая спонтанная солидаризация.
Вот я не могу не спросить, роль новых иммигрантов, репатриантов из России, да, российская, русская алия, как она интегрировалась в этот процесс спонтанной солидаризации? Способствовало ли это их адаптации?
Ну, это скорее не вопрос, способствовали ли их адаптации, потому что, во-первых, да, люди, которые к этому моменту еще не были адаптированы хотя бы в какой-то степени, не уехали. Но их не большинство. Это миф о том, что вот они бежали 24 февраля, приехали в Израиль, а потом бежали после 7 октября. Уехало абсолютное меньшинство. Но люди, которые уже были в той или иной степени интегрированы, что значит быть интегрированным? Это не значит знать язык. За год его тут мало кто выучил. Да, это не значит там, иметь контакты с государственными учреждениями. Израиль, в принципе, позволяет жить, не имея контактов с государственными учреждениями. Это значит иметь социальные связи.
Да, вступить вот в эти сети.
Именно. И это произошло, и поэтому, например, первая поисково-спасательная группа, которая выехала 8 октября искать выживших, ну, правда, нашли они в основном останки, это была группа новых репатриантов, часть из них имели опыт волонтерских спасательных работ в России, часть из них учились на биофаке МГУ, проходили полевую практику. То есть люди, которые самоорганизовались так же быстро. И вот эта самоорганизация, это как раз первые несколько месяцев, которые мы наблюдали. Но вот эта степень плотности, когда ты тратишь 2/3 своего времени на такого рода коллективную волонтерскую работу, может продолжаться долго. И вот после Нового года мы уже видим новые точки напряжения, мы видим новые линии раскола. Тем не менее, запас солидарности и вот этой готовности действовать пробоно, он сохраняется.
Вот я хочу спросить, а какая в итоге судьба реформы Верховного суда и шире судьба Нетаньяху? Как я понимаю, что сейчас это все отложено на после войны. Ответственность Нетаньяху, ответственность силовиков за то, что произошло 7 октября. Ну и вообще, как бы, все вот эти межгрупповые расколы, которые были в основе протестов до 7 октября. Что, с ними, что с ними сейчас?
Это надо разделить очень важно.
Да, да, ну просто две вещи, да, два вопроса по очереди.
Потому что судебная реформа – это действительно такая сакральная вещь, как выяснилось. Да? То есть, как, ну, вот есть у Эмиля Дюргейма отличная формула в социологии. Как мы узнаем о том, что для нас что-то сакрально, что-то для нас свято? Когда это ставится под угрозу. Вот когда возникает угроза осквернения, в этот момент вы испытываете такой шквал эмоций, что так вы узнали о том, что для вас, оказывается, что-то было свято. Да? То есть там огромное количество циничных людей 24 февраля проснулись утром и обнаружили, что они, в общем-то, ну, как бы не настолько циничны. У них тоже есть значимые символы, значимые верования, ценности. И это было осквернение. Для израильтян осквернение может стать очень многое, потому что очень ценностно заряженный политический спектр. Он именно ценностно заряжен. Почему судебная реформа так расколола? Потому что Израиль такая судейская республика. Она называется парламентской, но на самом деле есть абсолютный приоритет судебной власти. И решениями Верховного суда недовольны все, и правые, и левые. Его ненавидят и с той, и с другой стороны.
Ну, собственно, это еще из Библии мы видим, из Ветхого Завета. Да? Роль суда, книга судей, суд Соломона – это как бы такая некая верховная инстанция.
Да, еще это такая система сдержек и противовесов, которая после англичан оставили, потому что там британское же президентное право. Потому что мы знаем своих политических лидеров. Если что-то и может удержать их от узурпации власти, да, то только сильный независимый суд, созданный по вот британскому образцу.
Ах, ну да, в Израиле прецедентное право, так что поэтому такая, в общем, мощная система.
Очень мощная система. И, конечно, попытка политических сил изменить баланс, она была встречена частью людей в штыки. И поэтому судебная реформа на тот момент была самой горячей темой в обсуждении. Все, про нее все забыли. Если сейчас кто-нибудь просто заикнется про эту тему...
Так она прошла вообще? Она состоялась?
Нет.
То есть она отложена? Так это было на тот момент, ее должны были дебатировать в Кнессете, и она вся ушла на дно.
Опять же, да, то есть важно понять, что такое дебатировать в Кнессете. Я пытаюсь провести параллели, как не надо проводить параллели с российской, например, политической системой. То есть там это рутинная процедура псевдообсуждения, потому что если тебе сказали, то ты дальше вносишь поправки, согласуешь законопроект с другими существующими законопроектами и просто выставляешь его на конвейер на голосование. А здесь обсуждение может тянуться очень долго, потому что очень много разных сил. Далеко не все они входят в коалицию. Да, да. Есть те, которые готовы постоянно, значит, изменить позицию здесь и здесь. Это бесконечно.
Ну, это на два еврея есть три мнения, да.
А тут их представляешь сколько. То есть это бесконечный процесс компромисса.
Понятно. С этим понятно. С Нетаньяху. Что с политическим будущим Нетаньяху и, собственно, связь его политической судьбы с продлением войны? Потому что часто доводится слышать, что он заинтересован в том, чтобы эта операция длилась бесконечно. Бесконечно, чтобы это было бесконечно отложенное решение.
А вот с этим как раз надо разобраться, потому что, во-первых, расследования идут, расследования продолжаются. Их малыми дозами, пока идет война, выдают на публику. Но тоже то, что выдается на публику, уже, в принципе, достаточно для того, чтобы как только закончится каденция премьер-министра, он довольно быстро из премьер-министра стал заключен. Мы знаем, что в Израиле подобного рода расследования преступлений, совершенных на территории Израиля против израильских граждан, расследования вроде комиссии Граната, которые связаны с ошибочными политическими решениями, они всегда имеют долгоиграющие политические последствия. И это процесс, который невозможно остановить, независимо от того, что там успеют поломать судебную систему или не успеют. Но это демократическая страна. Специфика авторитарных режимов вроде России или Ирана состоит в том, что всегда можно сказать, что это государство во главе с обезумевшим диктатором или группой диктаторов совершает какие-то действия вопреки воле людей. В демократической стране, кто бы ни находился у власти, если воля большинства состоит в том, чтобы продолжать войну, война будет продолжена. Независимо от того, пришел левый деятель или правый деятель. Потому что зазоры между политическим действием, в том числе внешнеполитическим, и настроениями людей, его нет.
А эта воля существует, и она явно выражена?
Эта воля существует.
Подавляющего большинства населения?
Я не могу сказать, что подавляющего, потому что раскол продолжает увеличиваться. А есть люди, которые говорят, что любой ценой заключать сделку сейчас, но на следующий день продолжать войну, как только эта сделка заключена. Да, там выйти из коридора на Царим, выйти из Филадельфийского коридора и зайти туда на следующий день, Хамас это тоже прекрасно понимает. Ну, то есть, поэтому, собственно, никакой сделки, которая могла бы хоть как-то сойти, потому что Нетаньяху очень хотел заключить сделку на каком-то этапе, чтобы снять это политическое напряжение внутри страны.
Ну, собственно, мы здесь, да, я хочу поставить на паузу, выходим на вторую часть нашего разговора относительно сделки с Хамас, отношения вообще Израиля с арабами, со своими арабами и с арабским миром шире. Мы вернемся к нашему разговору буквально через мгновение.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки. И этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш специальный гость Виктор Вахштайн. Говорим мы о годовщине 7 октября. Я думаю, не надо напоминать никому, что это за дата. И рассматриваем несколько аспектов того, как изменился Израиль за этот год. И в частности, один из вопросов, как изменились отношения Израиля с арабским миром и каковы вообще перспективы израильско-арабского урегулирования. В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Конфликт между Израилем и арабским миром считается одним из самых длительных и сложных мировой истории. Его корни уходят в середину XX века, когда после создания государства Израиль в 1948 году разразились вооруженные конфликты с арабскими соседями, которые не признали права евреев на государственность и территорию. С тех пор войны, инфантиды и дипломатические кризисы сопровождают регион. Несмотря на попытки мирных решений, как в случае с Кэмп-Дэвидскими соглашениями или с мирным процессом в Осло, ключевые вопросы, такие как статус Иерусалима и право палестинцев на собственное государство, остаются нерешенными. Израиль за последние годы, благодаря так называемым соглашениям Авраама, достиг значительного прогресса в отношениях с рядом арабских стран, таких как Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко. Эти договоры открывают перспективы для экономического сотрудничества и укрепления дипломатических связей. Однако такие страны, как Саудовская Аравия и Иран, продолжают занимать жесткую позицию, в то время как палестинский вопрос остается главным препятствием для окончательного мира. Даже внутри израильского общества существуют разные взгляды на урегулирование. Одни видят его через военную силу, оккупацию Газы и строительство новых поселений, другие – через компромисс и признание прав палестинцев. Проходят десятилетия, и перспектив разрешения конфликта пока не видно.
Это был сюжет Антона Сергеенко. Мы возвращаемся к нашему разговору с Виктором Вахштайном. Виктор, а какие, вот скажем, с точки зрения большинства Израиля, да, понятно, что много мнений, но какие основные, так сказать, бенчмарки, да, отметки вот того, что Израиль достиг своих целей? Ну, вероятно, освобождение заложников или хотя бы, так сказать, тел заложников.
Это номер один, да.
Да.
Это важное пояснение.
Потому сколько, что, сколько, напомним, по-моему, там 97 человек, да, осталось на сегодня.
97 из тех, кто был захвачен в этот день, и еще 4 были захвачены. Поэтому 101 человек, предположительно, по данным израильской разведки, остается живых.
Из которых, живых. Я считал, живых. Что из этих 100 чуть не 30 считаются уже убитыми.
Нет, считается, что 101 живых, потому что нет.
Понятно.
Поэтому это не значит, что они найдут подтверждение. Подтверждение могут найти, могут обнаружить, как это было в случае с опознанием Блана. Сейчас мы, наверное, не будем вдаваться в подробности.
Да, да, но в любом случае, да, какие вот бенчмарки того, что сказать, что цели достигнуты?
Это самый главный, первый. Но второй, не менее важный, это уничтожение Хамаса. Важно, да, нет идеи, что каждый боевик Хамаса, потому что напомню, что Хамас это не просто такой геноцидальный культ, который, собственно, в манифесте Хамаса, который называется «My Narrative», «Мой нарратив», и в хартии Хамаса прописаны вполне себе конкретные геноцидальные задачи.
А в самом Израиле такая тема, для меня она достаточно сложная, пытаюсь разобраться. Отношение не только к арабам, вот, скажем, к жителям сектора Газа. Как относятся к ним? Есть ли четкое различение между Хамас и жителями Газы, или такого различения сделать нельзя? Как относится, скажем, израильское население, опять-таки здесь сложно все проверить, к сообщениям о collateral damage, да, о жертвах среди мирного населения Газы? Как внутри самого Израиля? Есть по этому поводу какая-то дискуссия?
Никакого консенсуса по этому поводу внутри Израиля нет, разумеется, как, впрочем, ни по какому поводу, за исключением вот этого периода после 7 октября, там консенсус был практически железный. Но сейчас, значит, опять же, несколько вопросов, надо их разделить.
Да.
То есть есть израильские арабы, и вот эта степень солидаризации с государством Израиль, которую они проявили после 7 октября и в день 7 октября. Я напомню, сколько арабов было убито. И сейчас просто зайти на архив на букву А, да, потому что много арабских фамилий на букву А, но просто все жертвы на букву А вы увидите там просто зашкаливающее количество арабов. Вы увидите огромное количество друзов, которые значит, первыми были, first responders, то, что называлось в Штатах в свое время. И эта солидарность, она была, в общем, видна, она была очень заметна. 21% населения Израиля – это арабские граждане. И никакого, значит, арабского единства тут не наблюдалось. Там редкие исключения, типа один раз граффити в Хайфе, и тут же человек был задержан. Я просто напомню, что палестинские арабы называют израильских арабов словом «масштаб». «Масштаб» – это «мешатеф паула», коллаборационист, сотрудничающий, дословно. И там, в общем, нет. Теперь есть арабы западного берега. И это
которые очень... под Фатх.
которые находятся под ФАТХ с точки зрения политического руководства, и там довольно сильно вот, индивидуальные террористические акты, это, как правило, например, люди из Хеврона. Вот то, что произошло несколько дней назад, тут от меня в Яфа, да, в трех станциях трамвая, это как раз Хеврон, и там это связано еще и с противостоянием поселенцев и жителей Западного берега. Сектор Газа все это время для Израиля был черным ящиком. С тех пор, как произошло одностороннее размежевание, ни одного солдата израильского в секторе Газа не осталось. Тут же Хамас пришел к власти, полностью там всех поскидывал с крыш из фатховских администраторов, взял под контроль. Израиль единственное, что заботилось, чтобы они не пробили забор. Но они пробили забор. Соответственно, поэтому сектор Газа, находящийся под властью Хамаса уже довольно давно, это такая терра инкогнито для среднего израильтянина. Солдаты, которые там работают, наблюдатели, которые сидят на границе, люди, которые получают, собирают информацию, в том числе устанавливая контакты с жителями сектора Газа, это другое дело. И да, там как раз есть четкое понимание. Минимизация collateral damage, поэтому возобновилась вся эта система предварительного предупреждения об ударах, та же, которая сейчас используется в Ливане. Да, то есть, когда люди говорят, мы вот здесь у вас туннель, мы будем бомбить. Да,
а это как-то обсуждается в Израиле и в прессе, или это вообще не является вопросом? Вот скажем, как я вспоминаю даже, ну, что говорить про себя, война в Афганистане. Вообще не стоял вопрос для среднего советского человека, какой там collateral damage, как сжигали кишлаки в Афганистане. А вот в Израиле есть какое-то понимание, ведь все-таки же из Запада приходят эти цифры, которые транслирует Хамас, Министерство здравоохранения Хамас. Запад их транслирует, Guardian их показывает, вот Израиль как-то на это реагирует?
Это, кстати, у нас в исследовании есть в нашем институте. Татьяна Глезер как раз делает сравнительный анализ того, как манипулируют данными для того, чтобы придать им убедительность. Ну, например, приписывают данные Хамаса ООН. Но это отдельная история.
Да, Хамас как ООН, да.
Это же любимое дело, как будто ООН там есть. Ну, отдельная тема. Это огромная обсуждаемая тема в Израиле. Потому что collateral damage, даже с точки зрения международного права, это элемент любой войны. Вы не можете избежать collateral damage. Да, даже когда это происходит, минимизация collateral damage, как это в случае с пейджерами, например, произошло, с точки зрения минимизации рисков для мирного населения, это удивительная по степени эффективности операция. Но даже в этом случае все говорили о том, что пейджер является объектом повседневного пользования, а потому значит, подобного рода операция является военным преступлением.
В Израиле об этом говорят? То есть какая-то чувствительность по поводу вот этой операции с пейджерами?
Да, конечно. Огромное. Ну, то есть здесь все становится предметом непрерывного обсуждения.
Ну да.
Та военная цензура очень просит министров не комментировать то, что произошло там 2 часа назад, дайте нам закончить операцию. Еще ни разу не было случая, чтобы они раньше в Твиттер не написали что-нибудь. Ну, то есть это просто невозможно. Открытое общество, невероятная степень публичности, обсуждается абсолютно все. Как следствие, конечно, да, одна из точек напряжения – это вопрос о том, в какой степени продолжение операции в Газе приведет к тому уровню collateral damage, который уже никакая израильская демократия не выдержит.
Тоже одна из вещей, которая для меня terra incognita, пытаюсь понять. Правильное ударение харедим или харедим?
Харедим.
Харедим. Вот ортодоксы, ультраортодоксы, все эти сообщества, как они отреагировали на то, что произошло в течение этого года? Изменилось ли их отношение к военной службе? Солидаризировались ли они?
Вот это мы возвращаемся к началу разговора, что даже внутри племен, внутри сообществ будет обязательно сильное расхождение по степени, значит, признания и непризнания. Внутри харидимного сообщества есть группа, которая называется Хардель. Это те ультрарелигиозные, которые, тем не менее, готовы интегрироваться, в том числе в армейские структуры.
Ну, хотя признают государство, потому что есть те, которые не признают государство
Израиль. А есть группа людей, которые не признают государство Израиль при этом. Между двумя этими крайностями, да, ну, правда, вот те, которые не признают государство Израиль, им после 7 октября очень тяжело пришлось даже внутри своего собственного сообщества. Это люди, которые говорят на идиш друг с другом, потому что иврит – это язык исключительно для общения с Богом. Да? То есть это значит, тоже специфическая группа людей.
Интересно.
Их ближайшие родственники в Америке – это главные антисионисты. Это группа Натурей Карта, которые, собственно, возглавляют антиизраильские и палестинские протесты и выполняют функцию таких штатных ортодоксальных евреев в рядах антисионистов. Но между ними вот как раз раскладывается на этом спектре большое количество очень разной степени интеграции в израильское общество харидимных групп. Например, хасиды, как минимум любавические, они согласились пройти. Ну, многие из них пошли, причем пошли добровольцами. После 7 октября им казалось это вполне естественно. Другие сопротивляются.
Их влияние будет, мы здесь же немножко выходим на будущее Израиля, их влияние будет расти, потому что я вспоминаю алармистские статьи, алармистские прогнозы Ювали Ноэ Харари, и он говорит, что вот Израиль стоит на перепутье, и вот сейчас он провалится в мрачные пучины теократии.
Но это одна из таких стандартных израильских страшилок, она как раз относит к тому, отсылает к тому периоду, который был перед 7 октября. Потому что вот в Израильском институте демократии изучают 5 типов расколов, которые с 70-х годов никуда не ушли. Это раскол между светскими религиозными, богатыми, бедными, арабами, евреями, евреями, ашкеназами и не ашкеназами, старожилами и новоприбывшими. Вот, соответственно, дальше какие-то линии выходят на первый план, какие-то линии выходят на второй план. Иногда они пересекаются и совпадают. Ну, например, в 70-е годы конфликт старожилов и новоприбывших был также и конфликтов ашкеназов и сефардов. Поскольку на первый план в 21 веке вышел именно линия противостояния светских и религиозных, не так, чтобы ее раньше не было. Да? Была партия Шинуй, Лапида-старшего, там было много попыток такого рода противостояния, но она была и раньше. Просто теперь она вышла на первый план. Почему? Потому что изменилась демография. Потому что до определенного момента, а именно до 2015 года, на самом деле сильно раньше, можно было все же говорить о том, что существует некоторая светская, ашкеназская, умеренно левое большинство. Умеренно левое отпало еще в период, когда Бегин пришел к власти, а потом отпали все остальные. И вот к 2015 году получилось так, что 4 группы, национал-религиозные, ультрарелигиозные, арабский сектор и светский, соответственно, ашкеназский преимущественно сектор, они выровнялись. И связана ситуация культурной гегемонии. Больше нет одной группы, которая может сказать всем остальным, что вот, значит, транспорт должен ходить по субботам, говорить на иврите надо так. Синагоги, как это Герцль в свое время завещал, когда планировал государство, мы будем держать наших раввинов в синагогах, как солдат в казармах. Не получилось, да. То есть получилась, наоборот, ситуация такого греческого салата, где придется договариваться, где нет ни у кого больше монопольного права. И из этого вырастает в том числе дикий страх харидизации. То, что посмотрите на демографию. Арабский сектор растет стремительно за счет рождаемости. Ультрарелигиозный сектор растет за счет рождаемости. А вот светский сектор, он мог
бы расти. Что остается светскому? Но да. Это один из страхов, скорее, чем реальная угроза.
Это один из страхов. Мне кажется, реальная угроза.
Понятно. И последний вопрос в этой части, потому что нужно будет сделать небольшой перерыв, если можно коротко, хотя вопрос огромный. Проблем поселенцев. Насколько, вот скажем, твое отношение к поселениям? Насколько это должно продолжаться, если это таким образом, так сказать, антагонизирует арабское население?
Проблема в том, что поселения, как они сейчас представляются, они либо представляются в абсолютно демонизированном виде, да, это метьёшвим, это буквально вот для левой части израильского общества до недавнего времени это был просто синоним сатаны. Да, то есть они из-за них нас не признают во всем мире. Из-за них у нас конфликт. Либо наоборот, они выставляются такими спасителями Израиля, потому что за счет их присутствия на этих территориях они присутствуют только в Западном береге. Я напомню, что из Газы их всех выкорчевали. Выгнали из их домов, они себя приковывали цепями в Гуш-Катифе, их буквально вытаскивали чуть ли не за ноги. Это почему чуть ли? Да, и вот и та другая картина поселенцев, она чудовищно мифологизированная. Люди, которые следуют либо одной, либо другой линии, ну просто никогда, наверное, не жили в поселениях. Не очень представляю, что это такое. Поэтому нет, это политическая проблема, это не вопрос там, демонизации. И после 7 октября, когда нападение это произошло, не с Западного берега. Нападение произошло ровно из того сектора, из которого поселенцы где были насильно выведены. Где были выведены войска.
Понятно, знаете? Понятно.
Да. Но потом мы поговорим, почему.
Это хороший ответ на вопрос. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с Виктором Вахштайном в «Археологии» специальном интервью. Разговор, естественно, к годовщине 7 октября, тому, как изменился Израиль и мир после этой годовщины. В В частности, в мире проявились очень мощные тенденции антисемитизма. Не только антисионизма, но и антисемитизма. Они были и раньше, но они так не были консолидированы, как они видны сейчас. Об этом в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В последние годы на фоне ближневосточного конфликта, усиления глобальной поляризации и культурных войн на Западе можно наблюдать пугающий рост антисемитизма, который все чаще маскируется под критику Израиля. Многие западные левые и антиколониальные движения, выступающие за права палестинцев, переходят от осуждения конкретных действий израильского государства к широким обобщениям и стереотипам в отношении евреев в целом. Критика политики Израиля превращается в прямой антисемитизм, направленный против евреев во всем мире. Особенно заметным это стало в университетах западных стран, где протесты против Израиля приобретают все более агрессивный характер. В некоторых случаях студенты и преподаватели требуют бойкотов израильских ученых, разрыва академических связей и даже физически препятствуют проведению мероприятий с участием израильтян. Левые лозунги «антиамериканизм» и «антиколониализм» превращаются в антисемитизм. Также многие мейнстримные СМИ тенденциозно освещают конфликт на Ближнем Востоке, изображая Израиль в виде агрессора и оккупанта, и палестинцев в виде жертвы, игнорируя палестинский терроризм и нападение 7 октября. Рост антисемитизма на Западе сопровождается и другими тревожными тенденциями. В социальных сетях и на улицах можно видеть, как антиизраильская риторика сливается с давними антисемитскими стереотипами о всемирном еврейском заговоре, контроле евреев над экономикой и политикой. Эта ситуация вызывает беспокойство у еврейских общин по всему миру, которые становятся мишенями дискриминации и прямых физических атак.
Это был сюжет Антона Сергеенко. Мы возвращаемся к нашему разговору с Виктором Вахштейном. Видите, ну вот да, еще одна, так сказать, вещь, которую проявила 7 октября. Естественно, с одной стороны, это консолидация израильского общества, с другой стороны, отношение внешнего мира. И та вот Евгений Добренко писал колонку у нас на «Свободе», он называет «Мировая антисемитская революция». Ты согласен с этой оценкой?
Ну нет, я, наверное, бы так далеко не зашел в этом вопросе, потому что это такой очень простой, прямой способ объяснения всего, что вот типа это антисемитизм. Но если мы имеем дело с антисемитизмом, да, современный антисионизм за этот год, этот путь прошел очень быстро. То есть сегодня уже пламенного антисиониста от антисемита отличить очень сложно. Но все-таки надо понять, что это новый антисемитизм. Что такое новый антисемитизм? Да, вот есть два базовых определения антисемитизма. Это так называемое рабочее определение и Иерусалимская декларация. И там есть некоторые базовые идеи того, что ненависть к государству Израиль, если она сопряжена с использованием некоторых исторически сложившихся стереотипов, она является формой антисемитизма. Но что значит исторически сложившихся стереотипов? Вот, например, то, что значит, евреи пытаются захватить мир, и поэтому они начали с Газы, это будет использовано в качестве... Да, это антисионизм слэш антисемитизм. Вот. А все другие формы ненависти к государству Израиля, отказ ему в праве на существование, они как бы не являются антисемитизмом и так далее. А новый антисемитизм, собственно, что имеется в виду под этим словосочетанием, которое укоренилось в академической литературе буквально за последние годы, это когда ненависть к государству Израиль уже дальше проецируется на всю этническую или конфессиональную группу. То есть, если раньше израильтян ненавидели, потому что евреи, то теперь евреев ненавидят, потому что есть израильтяне. И так же, как внутри Израиля, вот эта ситуация 7 октября привела к радикальному сплочению. Да, там бедуинское сообщество, которое, друзы, которые потеряли 12 детей на футбольном поле из-за ракеты Хезболлы. Да, то есть это произошло такое очень мощное наложение. Появилось что-то вроде такой гражданской нации, да, то есть где мы все израильтяне, и поэтому араб-бедуин мне гораздо ближе, чем еврей-антисионист в Нью-Йорке. Как следствие, это приводит к ослаблению связи с, например, американской еврейской диаспорой. Но на кампусах университета араб, который, например, написал заявление и служил добровольцем в израильской армии, потом поехал в Америку учиться, допустим, ситуация, кстати, не такая уже редкая, он является для протестующих врагом куда большим, чем американские евреи, которые, обматываясь палестинским флагом, захватывают Хамильтон-Холл в университете. Да, вот это форма нового антисемитизма.
Вот здесь действительно интересно очень разобраться по тем слоям и институтам на Западе, которые служат основой вот этого антиизраильского и в итоге, наверное, антисемитского ресентимента. Потому что, с одной стороны, это очевидным образом какой-то трансформировавшийся левый дискурс, мы об этом, по-моему, не раз говорили в наших предыдущих беседах здесь, на «Свободе», при котором антиколониализм и антиамериканизм удивительным образом трансформируется вот в это вот антиизраильское и антисемитское чувство. То есть, видимо, с одной стороны, это какая-то вот такая трансформация антиколониальной всей вот этой вот сферы.
Изначально, при том, что такой антиколониальный дискурс формировался как рафинированное, интеллектуальное, во многом созданное социологами, антропологами, философами, политическими учеными, такая машинерия мышления. И деколонизация как предмет исторического исследования, да, в общем, никуда не ушла, вполне себе легитимный предмет. Да, там, вот моя любимая книга социолога Бенедикта Андерсона, кстати, одного из тех, кто стоял у оснований, у истоков постколониальных исследований, воображаемое сообщество, да, о том, как конструировались нации, где он изучает, каким образом...
Индонезию, да, он там изучает.
Он специалист по Индонезии, но при этом у него много сравнительных как раз работ, потому что он хочет вывести некоторые такие универсальные, сейчас громко сказать, правила конструирования. Ну, например, почему, когда испанцы колонизируют Филиппины, они накладывают на местное население оптику сословий.
Ну да, там филиппинские идальго, филиппинские пионы, да.
Эсклавос, то есть он прям проходит, да. А когда голландцы колонизируют Индонезию, они только расовые различия конструируют, как наиболее значимые, там, по разрезу глаз, цвету кожи и так далее.
Ну это таксономии, сетки такие, которые накладываются на эндогенные сообщества.
И, как следствие, да, вот эти исследования колониальных оптик, как они проецируются на местное население, а потом местное население само начинает себя в этих оптиках считывать, дает вдруг неожиданно мощнейшее политическое выхлоп в сторону того, что деколонизация-то, оказывается, не закончилась. И теперь сегодня теория деколонизации сама выступает таким инструментом колонизации. Потому что ровно в той же самой колониальной оптике младший научный сотрудник Гарварда может описывать, например, Ближний Восток, рассказывая, что здесь в Израиле есть белые колониальные поселенцы. Ну, ему теория подсказывает, что есть белые колониальные поселенцы. Потому что 52% населения Израиля в Америке бы считалось цветным населением. Да? Просто Израиль не использует расовых таксономий никогда. Да? Но тем не менее. Да? И он накладывает типа... метисы, метизированное население. Вот метисы или креолы, то, что называлось в этих расовых оптиках, это то, как они рассматривают израильских арабов. Точно так же, как колониальная администрация, когда ей было надо, считала их то белыми, то черными, так же, значит, молодой постколониальный аспирант с легкостью, когда надо говорить здесь половина арабского населения, половина еврейского, забывая, что 2 миллиона арабов граждане Израиля и считают себя гражданами Израиля прежде всего. А когда надо, он говорит, ну, например, когда над русскую деревню ракета Хизбаллы падает, говорит, ну, они же граждане Израиля. Ну, то есть, ну, да, друзы, ну, так что теперь? Вот про это как раз местная друзская община, она очень болезненно воспринимает такие вещи. Соответственно, у нас появляется такая серьезная машина мышления, машинерия мышления. То есть, так же с поселенцами, о которых мы сейчас говорили. Да, то есть, метьёшвим, да, дословно люди, которые там живут на территории. Поскольку есть базовая идея, что Израиль сам по себе колониальное государство, то всегда можно ткнуть пальцем и сказать, смотрите, они даже свои территории колониями называют. Никто никогда не называл Иудею Самарию колонией. Но тем не менее, для них как бы, это естественно, как будто колонизаторы второго порядка. То есть сначала они колонизировали, видимо, территорию Тель-Авива с Иерусалимом, а потом продолжили свою колониальную экспансию.
Но каким образом вот эта вот левая идеология, которая, в общем-то, резервирована скорее для университетских теоретиков, для кабинетов, пошла в массы? Потому что, когда смотришь на вот это массовое применение, вот сейчас новость меня этой недели, поразившая, в Голландии полицейские отказываются работать на митингах произраильских, они не хотят там ни контактировать с произраильскими демонстрантами, ни еду брать, и вообще отказываются охранять израильское посольство. Полицейские в Голландии. И их руководство говорит, да, вот это их как бы право выбора, моральные соображения. В Голландии, в Нидерландах, да, как неправильно, да, я сейчас говорю. Вот, страна, которая, в общем-то, имеет определенное отношение к Холокосту. который происходил там. Вот у меня в голове такие вещи не умещаются, каким образом вот эта вся антиколониальная теория доходит до простого полицейского.
Она очень легко транслируется дальше через систему. Как мы понимаем, все это происходило в 60-е, 70-е годы. Поколение людей, которое было тогда студентами, которое трансформировало эту постколониальную оптику, сделав ее идеологией, оно потом заняло те же самые позиции в полицейских академиях, в университетах, в школах, в администрациях. То есть это любая яркая идея, она всегда прорастает, трансформируется, но, как правило, оказывается очень долгоиграющей. Ну, просто в качестве примера, я был в Амстердаме месяц назад, и огромная пропалестинская демонстрация около вокзала, а рядом выходит небольшая группа протестантов-христиан, которые тоже ставят колонки и поют на иврите. Они поют «Мату ву оаля Яков». Это псалом. Ну, голландские протестанты довольно неплохо по произношению с ивритом. Но протестующие с палестинскими флагами даже не понимают, что это иврит. То есть они не рассматривают их как, значит, вызов, хотя те выходят с вызовом. 10 человек против...
Они вообще не понимают. Вот тут у нас в Праге, буквально только что мне минут назад в студии коллеги рассказывали, я не отследил, а в канун 7 октября была пропалестинская демонстрация большая. И там маршируют люди с флагами ЛГБТ. С флагами бисексуалов. Там на одном флаге этот радужный ЛГБТ и этот палестинский флаг.
Это отдельная интересная история. Она тоже напрямую связана с теорией вот, маргинализованных групп. Это идея, сейчас не хочу углубляться в теорию Джудит Батлер и ей подобных, о том, что если вас угнетают в одном отношении, то вы должны чувствовать естественную солидарность с теми людьми.
Со всеми угнетенными. Ну, да.
Но когда студенты в Колумбийском университете требуют написать эссе для поступления на курс, девушка из России должна написать, как она была маргинализована за свою жизнь в качестве женщины и как она маргинализировала остальных тем, что была белой. То есть вот для того, чтобы осознала свое место на каждой из шкал угнетения.
Это так сформулировано задание?
Практически, да. Соответственно, это следствие некоторой машинерии мышления. То, что там дальше эта машинерия не позволяет ничего распознать о регионе, да, они не знают, как звучит иврит. Я думал, придется сейчас бежать, значит, в драке, участвовать на стороне голландских протестантов. Нет, те, значит, подошли, с удивлением прислушались. Звучит вроде как арабский, но не арабский. И ушли. То есть не считаем. Ну или как вот недавняя история одной такой удивительной женщины, которая возглавляет движение арабских сионистов в Америке, Рауан Осман. Она летит вместе со студентом MIT. Студентом MIT распознают в ней арабку. У нее отец из Сирии, мать из Ливана. И говорит, мы так поддерживаем ваше палестинское дело. Мы понимаем, что Израиль захватил Газу, потому что ему нужен выход к морю. Да, Израиль весь вдоль моря, а Эйлатом еще и в Красном море. Ну, то есть без газа...
море есть, да.
То есть там как-то очень странная концепция. Но нет, она же вытекает из понятной идеи, которую мы тоже помним по советским учебникам. Континентальные империи всегда ведут захватнические войны, стремясь найти выход к морю. Теплые порты, прорубить в Европу окно. Да? В их машинерии это заложено еще из тех учебников. Они не видели карту. Они не знают, где находится сектор Газа.
Мне кажется, что они вообще все... не скажу за все, у меня нет социологии, что большая часть пропалестинских демонстраций в Европе, на Западе, в американских университетах, европейских университетах, люди решают свои собственные проблемы идентичности. И какие-то политические проблемы отдельных стран. Они вообще никак себя не относят к арабам. Ну, к отношениях к арабам, да, вот у Николая Митрохина, да, наш коллега, был пост пару дней назад или даже сегодня в Фейсбуке, он очень хорошо написал, что вот средний демонстрант, он с арабами, кроме фалафельной, ближайший где-нибудь в Германии, там, в Голландии, он не общается. Он не представляет, что он будет жить там в комьюнити, где будут ходить женщины в бурках вокруг. Он не представляет, что он что-нибудь там начнет деньги скидываться, помогать на, скажем, модернизацию каких-то деревень арабских, школ и так далее. Это именно какие-то свои внутренние проблемы идентичности, которые совершенно не соотносятся с арабами.
Это именно проблема идентичности. Это проблемы, как раз, которые связаны, например, с тем, что полностью трещал и распадался левый дискурс, пока не возникло новое общее знаменатель в виде антисионизма. Да, о чем тут как раз недавно написал один левый публицист на Рабкоре. Это ситуация, например, такой ревитализации, да, второй жизни, которую нужно было вдохнуть в постколониальное исследование, потому что С распадом Советского Союза довольно серьезно пошатнулась картина мира, где есть, значит, мир Чистогана и сопротивляющиеся ему, например, страны Восточного Блока. Что-то должно занимать их место. Так? Свято место пусто не бывает. То есть в огромной степени вот такого рода форма такого радикального антисионизма, который называется элементивизм, то есть требование распустить государство Израиль как политическую партию. Да, вот вчера в Берлине демонстрация. Они несут плакат: «Мы не хотим двух государств, мы хотим все как в 1948 году». И там карта, значит, Израиля, палестинский флаг целиком покрашена. Маленькая проблема, они перепутали 47-й год и 48-й. Поэтому они не хотят все как в 48-м году. Да, это немножко ошибочка. Соответственно, что у нас происходит на этом этапе? У нас происходит эволюция языка описания. У нас происходит эволюция такого человеченависнического, идеологического, построенного на обломках советской пропаганды и плохо понятого марксизма, дискурса, который теперь трансформирует свою прямую противоположность. Например, изначально за этим стояла прогрессистская идея. Да, про то, что каждое следующее поколение чуть лучше предыдущего. Сейчас это глубоко консервативный язык. Мир катится в ад. Мир летит к катастрофе. И мы должны исправить последние ошибки истории, например, создание государства Израиля, для того, чтобы затормозить, для того, чтобы не дать проклятым империалистам при помощи своих колониальных подельников столкнуть мир в пропасть. Да, то есть на самом деле это фигура катехона называется в теологии, то есть удерживающий. Того, кто не дает Антихристу прийти на эту землю. Даже если он уже пришел, не дает ему развернуться. То есть у нас получилась довольно странная ситуация. От революционного, а затем прогрессистского повествования пришли к такому вот ультраконсервативному.
Поэтому... Ну это да, это повсюду, это такая ретротопия, да, о которой говорит Зигмунд Бауман, это, так сказать, окончание, люди перестали верить в будущее, да, и, так сказать, золотой век помещается в прошлое, и в данном смысле вот это такое какое-то апокалиптическое мышление, и в качестве пришедшего антихриста кто? Америка, наверное, видится, да, ее пособник Израиль.
Безусловно, и поэтому вдруг из таких вполне себе советских карикатур, которые постили, значит, эти прекрасные люди, правда, периодически перемежая их карикатурами из пропаганды Японии, потому что Япония во Вторую мировую войну активнейшим образом использовала антиколониальный дискурс. То есть мы сейчас проклятых белых колониалистов отсюда выгоним и создадим вот эту вот юго-восточную сферу сопроцветания. Она вдруг начинает мутировать в сторону вполне себе чуть ли не протоколов сионских мудрецов. Потому что если мир катится в ад, то очевидно где-то существует заговор. Заговор банкиров и американских конгрессменов. Вот в тот момент, когда это переходит в сторону такой вполне себе махровой конспирологии, начинают, например, бойкотировать завод Тесла. Потому что экологизм, которым прикрывается крупный капитал, это на самом деле уловка, чтобы ввести вас в заблуждение. Зеленая экономика – это, на самом деле, еще хуже, чем честная топливная экономика.
Ну и, конечно, да, здесь, когда вот это включается апокалиптическое конспирологическое мышление, то, как всегда, возникает фигура Израиля, фигура еврея и, так сказать, троп антисемитизма. Потому что, завершая уже наш разговор, скажу, что как 2000 лет назад мировая ось проходит через Святую Землю, и все те культурные войны, которые, да, крутят наш мир, они как раз вот проходят буквально через ту войну, буквально войну, в середине которой вы сейчас живете. И хорошо, Витя, что этот эфир состоялся, что не пришлось тебе сходить в бомбоубежище.
Я заранее
сходил в бомбоубежище, да-да-да. Хорошо, как это, чтобы на эфир время освободить. Ну что ж, Витя, спасибо большое. Виктор Вахштайн был гостем нашего специального интервью сегодня. Ну, а от себя скажу, что действительно 7 октября стало таким осевым событием современности 21 века. И эта трагедия проявила очень многое. Проявила в самом Израиле, как говорит Виктор, она невероятно как бы консолидировала общество, причем именно как гражданское общество, выявила огромное количество социальных связей. Но, с другой стороны, она проявила и обнажила те культурные вещи, те культурные войны, которые раздирает современное человечество. И вот эта вот волна антисемитизма, которая захлестнула Запад, западные институции, СМИ, университеты, она тоже следствие 7 октября, которая выступила в качестве такой вот лакмусовой бумажки. Это программа «Археология. Специальное интервью». Нашим специальным гостем был Виктор Вахштайн, социолог Тель-Авивского университета. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.